Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и вот в эти минуты уже должна начаться первая полноценная двусторонняя встреча лидеров США и России. Путин и Трамп проводят переговоры тет-а-тет. Перед этим президент США назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией. Об этом он сообщил в своем твиттер. Цитирую. «Наши отношения с Россией еще никогда не были хуже. Спасибо многолетней глупости и безрассудности, охоте на ведьм», — написал он. Американский лидер неоднократно называл охотой на ведьм расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Ну и накануне глава Комитета Совета Федерации по информационной политике предположил, что в предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа преимущество будет у российского лидера. Об этом Пушков написал в своем твиттере. Сейчас с нами на связи Рафаэль Ардуханян, журналист, американист, доктор политических наук. Рафаэль Никитич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сейчас все предполагают, чем эта встреча может завершиться, о чем реально могут договориться Путин и Трамп, ну и у кого более сильные позиции. Пушков уже выразил свое суждение, что скорее у Путина позиция выглядит предпочтительнее и по Сирии, и из-за успешно проведенного чемпионата мира. Ваша оценка?
Ну, как раз это и причина. У Путина действительно более сильная позиция сейчас, потому что видны конкретные результаты деятельности России на международной арене. Ситуация в Сирии, ситуация с санкциями, которые не проходят ни в каком виде. Поэтому, безусловно, Путину гораздо легче будет говорить. Но проблема не в этом. Проблема в том, что меня очень беспокоит деструктивная позиция американского истеблишмента. И в очень большой степени это диктуется как раз и будет диктоваться позиция самого Трампа. Мы знаем о недавних заявлениях нашей уже такой, знаете, целой когорты русофобов с Конгресса, из Сената. Это и Маккейн, это и Рубио, это и Грэхэм. Все они внесли свои 20 копеек в это дело, предупреждая Трампа от какого-либо конструктивного диалога. С другой стороны, Трамп, он сейчас будет использовать эту ситуацию для того, чтобы укрепить свои внутриполитические позиции. Поэтому я пессимистично смотрю на исход этой встречи. К сожалению, разные цены. У Путина конструктивная позиция, разные цели. У Путина конструктивная позиция в решении международных дел. У Трампа и всего американского истеблишмента это укрепить свои позиции внутри Америки. И вот это вот противостояние Сенат, Конгресс и Трамп, оно и будет каждый раз сказываться на этом. И поверьте мне, в любой момент Трамп принесет в жертву любые международные аспекты деятельности для того, чтобы закрепиться все-таки внутри Америки, чтобы каким-то образом перехватить инициативу. И, к сожалению, он пытается в этой игре разыграть так называемую российскую карту. Я надеюсь, что наш президент не даст ему это сделать, а мой прогноз все-таки достаточно пессимистичен. Без иллюзий, господа, без иллюзий.
Без иллюзий вы имеете в виду, что вообще ни о чем нереально договориться?
Конструктивного диалога по Сирии, по санкциям, по НАТО, по ПРО, по очень многим моментам не ожидайте каких-либо конструктивных решений. Трамп не для этого туда приехал. Он приехал туда, как и всегда, решать свои внутриполитические проблемы. Он хочет перехватить все-таки, наконец, инициативу в международном аспекте, которая у него была отобрана в свое время и Сенатом, и Конгрессом. Поэтому я еще раз хочу повторить, к сожалению, у наших руководителей, у Путина и у Трампа в Хельсинки разные цели. Трамп не приехал туда решать какие-либо международные задачи.
Все-таки, когда Я просто обращаю внимание, что когда накануне проходил саммит Североатлантического альянса, возникло ощущение, что Трамп там как раз и попытался укрепить свои позиции, обвинив руководителей стран, входящих в НАТО, в том, что они прекрасно сотрудничают с Россией и при этом просят Америку защитить их страны от злобной Российской Федерации. И выглядело это как претензия, что, мол, мы тоже хотим нормального диалога с Российской Федерацией. Насколько это может помочь ему?
Но нормальный диалог с Российской Федерацией – это прежде всего для Трампа. Он не терпит никаких конкурентов. Мы знаем, что это совершенно отдельный характер взаимоотношений даже со своими союзниками. Поэтому он будет повсеместно, где только возможно, отодвигать их со всех абсолютно, так сказать, направлений деятельности. Это понятно совершенно. Давайте не будем забывать, что Трамп – это бизнесмен. Он решает свои проблемы. проблемы своей страны, проблемы капиталов, чего стоит его заверение по поводу сжиженного газа, который он хочет предложить союзникам, друзьям, как бы своим в Западной Европе, но по цене где-то от 30 до 50% выше, чем поставляем мы. Поэтому я еще раз хочу повторить, Трамп решает свои проблемы, и это в том числе определенный элемент решения внутриполитического аспекта, потому что если он добывает дополнительный бизнес для американского капитала, то это, безусловно, ему на руку. Но опять же, он готов положить на карту сейчас нормальные взаимоотношения, по крайней мере экономические, некоторых европейских стран в угоду своей выгоде, в угоду того, чтобы укрепиться внутри страны. Поэтому я еще раз хочу повторить, и своих союзников, и эту встречу он будет использовать исключительно для этого. И еще один очень важный момент. Господа, ну давайте не будем слишком серьезно все-таки относиться к заявлениям Трампа. Ну, сегодня он сказал одно, завтра он скажет другое. Сегодня он говорит, что отношения испортились по вине Америки из-за глупости. А потом он будет говорить, я не могу понять, почему, так сказать, вы не платите деньги, ведь мы же вас защищаем от, так сказать, страшного монстра России. Поэтому я еще раз хочу повторить, и я неоднократно в своих комментариях подчеркивал, мы имеем дело не совсем профессиональной администрацией. С уходом Тиллерсона слова, которые произносятся сейчас, они настолько противоречивы из Вашингтона, что я бы просто бы делил бы их на два, а потом бы еще на пять. Завтра он скажет что-то другое. И опять же, без иллюзий.
Вполне может быть, но все-таки к этой встрече так давно готовились, так ее ожидали, что, ну, если говорить о внутриполитических победах, то, наверное, лучше всего для Трампа было, конечно, не встречаться, но теперь уж, коли встретились, нужно будет отчитаться о каких-то победах. И вот что это могут быть за победы, ну, по крайней мере, вербально?
Вы знаете, я не знаю, откуда информация, что кто-то готовился к этой встрече. Если мы, а я анализирую на постоянно ежедневной основе прессу Америки, там как раз были совершенно другого рода заявления.
Ну, Трамп каждый неоднократно раз говорил о том, что он хочет встретиться с Путиным
тет-а-тет. Это раз то, что он хочет встретиться, это, понимаете, за все хорошее против всего плохого. Ну, естественно, он хочет встретиться. А почему? Что он будет говорить, что он не хочет встречаться, что ли? Вопрос, что он собирается решать здесь? Он хочет использовать это совершенно в других. Тут просто целеполагание совершенно разные. Мы едем туда серьезно говорить о международных проблемах, которые у нас сейчас стоят не только перед Россией и Америкой, а перед всем миром. Трамп не готов и не хочет это обсуждать. Его интересует сжиженный газ из Америки в Европу. Его интересует укрепление своего влияния внутри и перехват международной деятельности от Сената и от Конгресса, взять это в свои руки. Его интересуют совершенно другие вещи. Его интересуют взносы каждой страны, так сказать, он хвалил Эстонию, что она вот там, так сказать, больше всех даже с опережением выплачивает это. Поэтому я еще раз хочу повторить, что там не было этой подготовки. Там была забота о сохранении своего влияния на определенные, так сказать, в определенных регионах мира, и в частности, лично его президентское распространяется его как бы влияние на внешнеполитическую деятельность Америки, и он готов здесь опять же преподнести что-то, показать, формально показать, по крайней мере, Америке, что он является лидером в международной деятельности. Он сейчас тот президент, который берет бразды в свои руки, потому что до недавнего времени Сенат и Конгресс его очень и очень сильно потеснили, мы все были свидетелями этому. Поэтому еще раз хочу повторить, внутриполитическая борьба, подготовки к этой встрече не было, ну а результаты посмотрим. Я очень хотел бы надеяться быть пессимистичным, но я еще раз смотрю, анализирую прессу, там как раз и не ожидается абсолютно ничего. Больше идет обсуждение о внутриполитической эскалации и опять противостоянии Сената, Конгресса и самой Америки. Я не думаю, что Америка сейчас вообще готова решать какие-либо международные вопросы.
Рафаэль Никитич, вот пока мы с вами общаемся, здесь уже Путин и Трамп обменялись первыми репликами на глазах у прессы. Я просто процитирую первые слова. Путин считает, что настало время обстоятельно поговорить с Трампом об отношениях Российской Федерации и США по проблемам в мире. Трамп поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира и хорошим результатом российской сборной. Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным торговлю, военные вопросы, Китай и ядерное вооружение. Ну и еще Трамп заявил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США и намерен как раз обсудить с Путиным вопросы ядерных потенциалов наших стран. Ну и не исключил, или, скажем так, заявил, что у США и России есть шанс наладить отношения. Это первое заявление, которые сейчас появляются на лентах информационных агентств.
Ни о чем.
Пока не
халва, 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 халва. Постоянно произносит эти. Какой ядерный потенциал? Что он собирается обсуждать? Неужели эти вопросы? Мы обсуждаем с Америкой ядерный потенциал уже лет 50. С начала Московского договора, начала 60-х годов. О чем он вообще говорит? Это еще раз говорит о том, что человек совершенно не понимает, что происходит. Ближний Восток, Северная Корея, взаимоотношения торговые с Китаем. Взаимоотношения с Европой, вопрос санкций, это то, что нас волнует. О чем он вообще говорит сейчас? Это лишний раз говорит о том, что человек совершенно не готов к тому, чтобы серьезно говорить о международных проблемах. Он поздравил нас с чемпионатом, поздравил еще с чем-то. Ну а что он, не будет нас поздравлять, когда уже вся пресса повсеместная, самые русофобские издания признают успех нашего чемпионата и то, как это было сделано. Господа, ну без иллюзий, пожалуйста. Человек приехал туда совершенно с другими целями.
У меня последнее уточнение. Да, если возвращаться к тем заявлениям, которые звучали накануне этой встречи, многие эксперты, в частности по Сирии, предполагали, что для Трампа сейчас важно красиво, не потеряв лицо, уйти из Сирии. Ну, потому что сейчас армия Башара Асада практически уже полностью освободила территорию, в том числе приблизилась вплотную к тем территориям, которые были под контролем Соединенных Штатов Америки. Вот по Сирии вы тоже исключаете возможности договориться?
По Сирии договариваться в данной ситуации армия Башара Асада наконец-то делает то, что она должна была делать. Последние анклавы с террористами сдаются и, так сказать, складывают оружие, переходят на сторону правительственных сил. В данной ситуации, если хватит профессионализма администрации наконец-то подвести итоги на тех условиях, о которых мы с вами говорим, да, то это было бы, конечно, хорошо. Но я не думаю, что они будут готовы, опять же, к этому. Потому что тот мир, который сейчас наступит, наконец-то, в Сирии, на Ближнем Востоке, это будет мир на условиях России, на условиях правительства Сирии. Я не думаю, что Америка будет к этому готова. И опять же, я здесь, да, я тоже здесь очень пессимистичен.
Понимаю, спасибо. Это был Рафаэль Ардуханян, журналист, американист, доктор политических наук. Ну, еще из заявлений, которые как раз в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Трамп рассказал Путину, что смотрел финал чемпионата мира по футболу, видимо, по телевизору. Ну и Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным торговлю, военные вопросы, Китай, ядерное вооружение. Это уже поправка от агентства ТАСС. Там была опечатка, но сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, вот на этом открытая часть переговоров Путина и Трампа в узком составе уже завершена. Завершилась эта открытая часть рукопожатием, а дальше уже будут переговоры с глазу на глаз. Ну и мы, конечно, внимательно будем следить за теми заявлениями, которые прозвучат уже после встречи Путина и Трампа. Но сейчас к другим новостям. Правительство планирует направлять около 5 миллиардов рублей ежегодно на программы повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Мы разрабатываем программу повышения квалификации для тех лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. Правительство на это выделит соответствующие средства. Мы исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год, заявил Топилин. По его словам, предложения парламентских фракций на эту тему сейчас как раз обсуждаются. Правительство, напомню, предложило увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Но и сейчас соответствующий законопроект обсуждает Государственная Дума, в том числе Комитет по бюджету и налогам для этого и собирался, и именно поэтому им было важно выслушать министра труда и соцзащиты Максима Топилина, потому что о трудоустройстве людей предпенсионного возраста в последнее время говорили очень много. Сейчас с нами на связи Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, сейчас Топилин намекает на то, что будут разработаны специальные программы, на это будут выделяться до 5 миллиардов рублей в год, или, возможно, даже больше этого. Если вкладывать эти деньги, то куда? Вот ваше мнение.
Ну, в общем-то, здесь есть куда вкладывать. Ну, начиная с того, что можно организовывать какие-то курсы для повышения квалификации людей пожилого возраста. Соответственно, создавать какие-то программы образовательные, и обучать людей, и для этого привлекать преподавателей, снимать какие-то помещения, возможно, или использовать те, которые уже есть в образовательных учреждениях. Ну, в общем-то, это, мне кажется, не такая уж большая сумма. И вряд ли на эту сумму можно дать, ну, такую полноценную, в общем-то, работу по повышению квалификации людей пожилого возраста. Не только пенсионного, но, в общем, пожилого, в том числе и пенсионного возраста.
То есть, в принципе, есть как эффективно эти деньги расходовать. Ну, просто возникают вопросы, а не лучше ли, например, эти деньги как раз отправить, возможно, на пособие по безработице, потому что таких людей тоже может оказаться больше, или это критически мало?
Да, безусловно, вот такая постановка вопроса совершенно, мне кажется, справедливая. И искать, конечно, пути более эффективного использования средств, наверное, необходимо. Дело в том, что это такой предложенный путь, он, конечно, повышает возможности для трудоустройства людей пенсионного, предпенсионного, в общем, пожилого возраста. Но не очень-то повышает мотивацию этих людей к продолжению трудовой деятельности, когда они достигают уже пенсионного возраста. А мы как раз заинтересованы в повышении мотивации этих людей к такой трудовой деятельности по достижению пенсионного возраста. Поэтому мне кажется, что, допустим, использовать эти средства на возобновление индексации для выплат пенсии работающим пенсионерам, возможно, это было бы не менее, может, даже более эффективно.
То есть индексировать пенсии работающим пенсионерам, но не пулять эти деньги в программы по переподготовке пенсионеров?
Ну, идеально было бы, значит, обеспечивать обе программы, повышение квалификации и повышение и возобновление индексации. Но вот если выбирать, то лучше уж, мне кажется, все-таки использовать их на возобновление индексации пенсии, потому что это повышает мотивацию пенсионеров и людей пенсионного возраста к продолжению трудовой деятельности.
Вот сколько раз возникали диалоги относительно возможного трудоустройства людей предпенсионного возраста, возможного их переобучения, повышения квалификации, у нашей аудитории возникает вопрос, как мне в моем возрасте переучиваться, на кого переучиваться, как мне продолжать трудовую деятельность, они не понимают вообще, как это делается, а подобные программы, они вообще хоть где-то были успешно реализованы?
Ну, насчет того, чтобы они были бы успешно реализованы, здесь, конечно, вопрос дискуссионный. Но относительно того, что такой опыт есть, подобного рода мероприятия уже осуществлялись, это совершенно однозначно. Даже в Москве они, в общем-то, проводятся. Есть специальные университеты, так называемые, для людей пожилого возраста. Есть какие-то другие организации, которые проводят такую работу. И там идет деятельность по не только радикальному изменению профессионального профиля, пенсионеров или людей уже пожилого возраста, но и по повышению квалификации их, повышению модернизации их знаний для того, чтобы они больше соответствовали как бы современным требованиям, в том числе и интернет-технологии, в том числе и какие-то другие возможности для более эффективного использования трудовых навыков этих людей.
Это опять же в теории, а на практике, насколько эта программа была эффективна, есть какие-то данные по этому поводу или нет?
Таких данных статистических и как бы научно обобщенных я их не знаю. Сообщения, потому что был такой опыт, есть сообщения в прессе, есть сообщения в журналах, и эти сообщения, как правило, подчеркивают позитивные результаты этих действий. Но какого-то вот обобщения подобного рода мероприятий я не знаю.
Спасибо. Это был Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук. Очень заинтересовало заявление Максима Топилина о том, что будут разработаны специальные программы, на которые будут выделены миллиарды рублей для того, чтобы переобучать, переподготавливать, повышать квалификацию людей предпенсионного возраста. Все это в рамках, безусловно, пенсионной реформы. Ну и сейчас эксперты ссылаются в том числе на те программы, которые были реализованы, в частности, в Москве. Кто-то успешно смог пройти такую переподготовку, подготовку. Кто-то после прохождения подобных курсов, которые организовывались для людей старшего возраста, может сказать об эффективности или неэффективности этих программ? Нужны уже ваши суждения. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такой вопрос, ведь обосновывают чем пенсионную реформу? Первый, это кормят работающие, кормят два, пенсионеры там и так далее. И второе, возрастом там наличие большого количества пенсионеров. Вот я должен сказать, что, в общем-то, во время, после войны было на 98% выплатились, повысились оплаты пенсии по сравнению с довоенными. Второе.
Сейчас несколько иные условия, поэтому мы пытаемся понять, как в этих условиях вот, подобные программы будут работать.
Вот смотрите, и 36 миллионов увеличилось после войны по сравнению с довоенным уровнем пенсионеров. Значит, и никто возраст не менял. И второе, насчет кормежки. Наоборот, я считаю...
Вы в целом о программе. Слушайте, я вопрос довольно конкретный задал. Вот есть программы переподготовки, повышения квалификации. Эти программы уже реализовывались в Москве. Хорошо или плохо, это вопрос как раз, который я и хотел адресовать вам. Эти программы до сих пор еще реализуются, и можно увидеть и где-то на досках объявления о том, что давайте, пенсионеры, вести активную жизнь. Это все появилось еще до разговоров о повышении пенсионного возраста. Просто хочется понять, а насколько эффективно эти программы работают. Кто-то уже после 50 смог получить какой-то новый навык, который потом успешно применял в жизни, нашел себе вторую, третью, четвертую, не знаю, пятую, десятую работу и нормально себе функционировал уже вот в таком режиме. 7373948, телефон прямого эфира, ну, великий не мой, тем же вопросом задается, кто предпенсионеров будет учить, где, чему, у нас есть пустые рабочие места. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, Юрий Николаевич?
Здравствуйте. Ну, мне, специалисту первого класса, в центре занятости предложили работу дворником за 12 тысяч. Вот и вся программа.
Программу переподготовки вам не предлагали еще в то время?
Нет, только дворником и все, больше ничего.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948. Да, Михаил Иванович?
Добрый день.
Добрый.
Подобная программа проводилась в 90-е годы, когда сокращали Красную Армию. Помните, да?
Да, было дело. Но тогда были более активные пенсионеры в Красной Армии, да.
Более активные, я ей говорю, 35-40 лет. И она не то что провалилась, это очень мягко я говорю. Она в ноль превратилась, и никакого результата от нее не было. Это 35-40 лет. Можете понять себя? Вот практически, вы правильно задали вопрос. Вот человек работал всю жизнь инженером. Или водителем, на кого его будут переквалифицировать?
Ну, если инженером, то здесь, в принципе, еще есть возможности. Особенно если освоить компьютерные технологии, то он может творить, я не знаю, ландшафтный дизайн.
А он уже освоил, Владимир, он уже освоил. Его-то и не надо переквалифицировать. У нас сейчас в ракетной области работают люди далеко за пенсионный возраст, и они работают наставниками и сами работают. Вот их не надо. А вот водителя автобуса, шахтера, скажите мне, на кого мы будем?
Давайте предположим, ландшафтный дизайнер.
Давайте.
Как вам такое?
Давайте.
Ландшафтный дизайнер, фотограф, я не знаю, кто.
Кто? Шахтер?
Ну, почему нет?
А кто, водитель?
Ну, я предполагаю.
А, вы предполагаете, ну, Владимир, это услуги, это, и потом я как-то смутно себе представляю, человек, который работал всю жизнь с железками, я не знаю вообще, вы имеете в виду ландшафтный дизайнер, дворник?
Нет, я имею в виду ландшафтный дизайнер, как ландшафтный дизайнер, то есть человек, который...
А что вы под этим подразумеваете? У нас ландшафтными дизайнерами называют дворников.
Нет, вы, Михаил Иванович, покупаете себе земельный участок, вам нужно будет облагородить его, сделать альпийскую горку, какой-то бассейн выкопать. Для этого вы нанимаете специалиста, который уже вышел на пенсию и сейчас, получив образование на курсах повышения квалификации, как раз ищет заказы.
Владимир, ну вы же сами прекрасно понимаете, что вы говорите и сами этому не верите.
Михаил Иванович, я на самом деле просто пытаюсь представить. Ну, то есть, если переучивать, то на кого? Если реализовывать эту программу, то как? Если получать навыки, то какие? И пока у меня фантазии не хватает для того, чтобы ответить на эти вопросы. Возможно, у Топилина уже есть список специальностей, которые он подразумевает, говоря о курсах повышения квалификации или переобучения. Сейчас 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но из последних заявлений Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным торговлю, Китай, ядерное вооружение. Это уже суммирует информационное агентство. Те заявления, которые прозвучали, правда, делают это с пометкой «срочно», что несколько сбивает с толку. Но сейчас, я напомню, переговоры проходят уже в закрытом формате, и о их итогах мы узнаем где-то не менее чем через 2 часа. К другим новостям. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 57% граждан России считают расстрел царской семьи чудовищным, ничем не обоснованным преступлением. Еще 29% опрошенных заявили, что Николай II должен был понести наказание за свои ошибки, но смертную казнь сочли слишком суровым вариантом. Ну и 3% убеждены, что расстрел царской семьи – это справедливое наказание за жертвы, понесенные Россией из-за промахов и ошибок императора. 11% затруднились с ответом. Как выяснил ВЦИОМ, около половины респондентов, 43%, симпатизируют Николаю II. У 22% император вызывает антипатию, у 4% сочувствие и жалость. 7% выразили безразличие, 23% не сумели дать ответ о своем отношении к Николаю II, последнему императору Российской империи. Сейчас с нами на связь должен выйти Валерий Федоров, с которым мы поговорим как раз об образе императора Николая II, символом чего он становится для нас, обращая внимание на некоторые противоречия. С одной стороны, у нас довольно тепло относится к революционным событиям 17-го года, с другой стороны, как выясняют сейчас социологи, довольно тепло относится и к императору. Сейчас с нами на связи Валерий Федоров, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Валерий Валерьевич?
Да.
Да, здрасте. Пытаемся понять, Николай II, вот с точки зрения социологии для граждан Российской Федерации, он уже стал символом чего-то, только символом чего?
Я бы не сказал, что он такой символ. Дело в том, что основные дискуссии вокруг исторической роли последнего российского царя, они разворачивались в конце 80-х, начале 90-х годов, в период так, пересмотра, так сказать, начал нашей истории. Вот. Нынешнее поколение этих дискуссий практически не застало. Вот. И знакомо с ним в основном по учебникам, где роль его оценивается так, сбалансированно, взвешенно. Он там не святой, вот, но и не палач. Вот. Поэтому, если посмотреть повнимательнее на результат нашего опроса, видно, что какой-то особой ненависти вот, к нему нет, но нет и стремления его обожествить, сакрализировать. Вот. Это я говорю прежде всего о молодом поколении. Ну, старшее поколение, для кого в конце 80-х значит, вот пересмотр вех нашей истории 20 века был очень, так сказать, важным моментом их жизни, вот, они сформировали более четкие взгляды. И главное их эмоции, главное их отношение к Николаю II, это все-таки сожаление и у многих даже чувство вины. Все его ошибки или даже преступления, по мнению этих людей, отнюдь не настолько значимы и не настолько непростительны, чтобы мстить ему и тем более его семье таким страшным способом.
Я просто обращаю внимание, что если говорить о революции 17-го года, то среди граждан Российской Федерации довольно много тех, кто с теплом относится к тем событиям революционным, говорят о том, что это действительно великое событие, великое достижение, если хотите, нашего народа, и при этом сожалеет о такой кончине императора. Как это может вот сосуществовать у нас?
Я скажу больше. У нас рейтинг, если вообще можно этот термин применить к историческим деятелям, рейтинг и Николая II, и Владимира Ильича Ленина, он примерно равен. Вот. Конечно, можно это считать шизофренией, но я бы все-таки говорил о другом, о том, что наша история, история нашей страны в 20 веке, безусловно, была и великой, и драматической, и трагичной во многом. Вот. Но сегодня мы принимаем все ключевые аспекты этой истории, не отказываемся ни от наследия Российской империи, ни от наследия советской эпохи, советской страны. Пытаемся искать в этом лучшее, пытаемся примирить их между собой, насколько это, конечно, возможно. Вот. А желание какую-то эпоху, какой-то исторический период вычеркнуть, значит, из нашей памяти, обрисовать ее только черными красками. Вот это стремление осталось в прошлом. Сегодня люди не хотят закрывать глаза ни на 70 лет советской истории, ни на 300 лет истории Российской империи под скипетром династии Романовых.
Если говорить о том, что мы примирились со своей историей, это забежать вперед или мы уже действительно к этому близки?
Ну, тут есть разница у поколений. Для молодого поколения, что события эпохи Ельцина, что события эпохи Николая II и Владимира Ленина, это примерно, так сказать, одинаково отстоящие во времени периоды. Значит, они воспринимаются как, так сказать, другое время, другие проблемы, другие конфликты, не имеющие отношения к проблемам и задачам сегодняшнего дня. Если говорить о более старшем поколении, о том, на чью пору пришлось время пересмотра исторических ориентиров, то для них, конечно, эта история гораздо более близкая и важная. Поэтому, если говорить о примирении, то пока это процесс, а не результат, на мой взгляд.
Спасибо. Это был Валерий Федоров, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас, конечно, будут интересны уже комментарии нашей аудитории относительно примирения с нашей историей. Мы не отрицаем и императорскую Россию, не отрицаем и советскую Россию, и то, и другое нам кажется очень важной вехой в нашей истории. Насколько это сочетается в вас, сосуществует в вас и примирилось в вас, это вопрос к вам. 7373948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Давайте так, я даже голосование запущу. Для вас уже эти эпохи не имеют какого-то критического значения, вы считаете и ту, и другую важной, неоднозначно черной, неоднозначно белой, просто вот принимаете как факт, как события, которые произошли, и ничего более, это 134-21-35. Нет, для вас по-прежнему существует плохая эпоха и хорошая эпоха, это 134-21-36. 134-21-35 для вас уже нет оценки в событиях, которые произошли там в 17 году, после 17 года, и 134-21-36 нет, для вас по-прежнему есть хорошая эпоха и плохая эпоха. Это 134-21-36. Наше голосование началось, несколько комментариев приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы понимаете, в чем дело? Вот слово «примирение» — это далеко вообще не точно сказанное. Знать историю — это хорошо. Вот мне повезло в том плане, что я начал интересоваться, ну, будем говорить, историей с моей страны где-то в 14 лет. И тогда мне пришлось, ну, общаться с людьми, которые были рождены в 1881 году. И мнение такое было их, что все-таки революция принесла нашей стране очень много положительного. Моя вот бабушка так говорила. Вот я была девочка. Ну, представь, кем я могла быть? Ну, домработницей, женой. И все в основном там, крестьянкой. А вам повезло. Женщины смогли стать врачами, учителями, инженерами. Ты тоже будешь хорошо учиться, станешь инженером. И вообще это все оправдано.
Вы рассказываете конкретную историю конкретного человека. Если говорить на историю, если говорить об истории в более широком плане, то были как приобретения, так и потери. И сейчас, когда люди уже современные, молодые, я уже говорю о тех, кто родился там, в конце 20-го столетия, в самом конце, и по словам Валерия Федорова, для них вообще, что Борис Ельцин, что Владимир Ленин, что Николай II, примерно одинаковые исторические персонажи, они просто их не знали, кроме как по учебникам истории, то для них вот это примирение состоялось. Вот для вас однозначно существует хорошая эпоха и плохая эпоха. Ну, то есть то, что случилось после 17-го года, гораздо лучше, чем то, что было до 17-го.
Конечно, конечно.
Есть, да, я понял. Да, спасибо, спасибо. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Дело вот в чем. Игорь меня зовут, спасибо. Дело вот в чем, что мы жили при этой власти, ощущали все хорошее, росли, учились и так далее. При той власти только мы жили теоретически.
Вы про царскую власть или про советскую власть? Вот сейчас просто, чтобы не запутаться.
Про советскую власть.
Про советскую.
Жили, да. Вот. смотрите, и образование было, и строили, и учились, и обучались, женились, плясали, веселились.
Как сейчас.
И так далее.
Да.
А вот при бывшей царской времени мы не знаем, только нам говорят, и мы знаем, что было. При этом, ведь я и другие ваши родители там и так далее закончили школу, вузы, и они им преподавали и отвечали, что им преподавали. То есть мы получили образование, то, что нам преподавали, высшее. То есть если мы откажемся от тех знаний, которые получили тогда и которые нам дают сейчас по телевидению, но не выдают дипломов, мы тогда не специалисты, мы не инженеры,
чтобы не запутаться, не обязательно же от знаний отказываться, ведь правда, можно просто принимать свою историю такой, какая она есть, со всеми плюсами и минусами, не делить на хорошую и плохую.
Вот смотрите, почему-то мы все время называем бывший Советский Союз, но мы не называем никогда бывшая царская Россия. Мы называем царь Николай II, но мы не называем председатель правительства Владимир Ильич Ленин. Вот почему так вот пренебрежительно, с уважением к одному и
с уважением к другому? То есть вождь мирового пролетариата менее уважительно, чем... Какие-то более официальные формулировки, я не знаю, о чем вы, но правда. Я остановлю голосование, результат пока следующий, 24% наших слушателей скорее говорят о примирении с нашей историей, не делят эпохи на хорошие и плохие, для 76% наших слушателей по-прежнему есть хорошие времена и плохие времена. Так проголосовала наша аудитория, я предлагаю двигаться дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас попытаемся подвести такие предварительные итоги чемпионата мира по футболу. Естественно, уже не будем говорить о самом футболе. Вчера все было сказано, именно то, что французы победили хорватов со счетом 4-2 в финальном матче. Дальше много чего было. И ливень, и выступление Пусси Райт, и много чего произошло за это время. Сейчас интересует скорее последствия чемпионата мира по футболу. А именно, что у нас из последствий? Россия продлила безвизовый режим для иностранных фанатов до конца 2018 года. Президент Владимир Путин по окончании финального матча заявил, что иностранные болельщики смогут приезжать в Россию без визы до конца 2018 года. Это касается и тех иностранцев, которые уже оформили паспорт болельщика. Изначально предполагалось, что безвизовый режим для обладателей фан-айди прекратится через 10 дней после финального матча турнира. Документ также позволял бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах-организаторах. Ну, правда, сейчас с бесплатным общественным транспортом уже не получится, но так или иначе, в качестве визы фан-айди, да, использовать можно будет. Россия в ближайшее время, до конца 2018 года, будет более открытой. Уже множество восторженных отзывов о России можно было вычитать, в том числе и в иностранной прессе, и о том, что она оказалась гораздо гостеприимнее, чем ожидалось, и о том, что здесь и инфраструктура на уровне, оказывается, существует. Ну, в общем, Россия как будто бы стала привлекательнее. Как это может отразиться на туристической отрасли? Вопрос, в том числе, к специалистам. Сейчас с нами на связи Галина Дегтярь, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, эксперт по туризму. Галина Максовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ждать ли сейчас всплеска внимания к России, всплеска приезда, там, я не знаю, туристов иностранных в Российскую Федерацию после блестяще проведенного чемпионата мира?
Ну, на мой взгляд, если хотя бы каждый третий из тех, кто остался в восторге от путешествия по российским городам, привезет хотя бы одного туриста, это уже будет замечательно. Но, на мой взгляд, отдых, когда люди приедут сюда, познавательный туризм, они будут менее активными, меньше драйва, меньше эмоций, и это будет отмечено туристами. Именно поэтому сегодня надо говорить о том, что необходимо рекламировать у нас событийный туризм, говорить о тех событиях, которые должны пройти в крупных городах. И, соответственно, в этой ситуации День города, наш День города, да, это то, что необходимо показать иностранным туристам. То есть они поедут смотреть события, они поедут за эмоциями, и мы эти эмоции должны организовать.
То есть это как в Бразилию, если едут, то преимущественно посмотреть на карнавал. Мы тоже должны сейчас активно продавать те мероприятия, которые проводятся у нас.
Да, конечно, именно так, потому что люди поедут, понимая, что здесь хорошо, понимая, что здесь безопасно, но для того, чтобы их вот так называемые отложенные впечатления после нынешних дней были дополнены еще каким-то позитивом, мы должны именно этим заниматься.
Ну и относительно всплеска, я обратил внимание на некоторую статистику. Если говорить о Бразилии, которая принимала до этого чемпионат мира по футболу, там обратили, да, в Independent, по-моему, была заметка на эту тему. Там был даже спад внимания к Бразилии со стороны иностранных туристов. Небольшой, но все-таки спад наблюдался. Возможно, это связано с неким разочарованием в Бразилии тех, кто приехал. Здесь, наоборот, от России ничего не ждали, но при этом множество восторженных комментариев.
Извините, связь прервалась.
Ну, бывает. Ну что уж, попробуем перезвонить Галине Дегтярь, профессору Российской академии народного хозяйства и государственной службы, эксперту по туризму. По цифрам, по статистике, чего нам ждать? Вот, возвращаясь к той же заметке Independent, там обратили внимание, прежде всего, в Великобритании на то, что интерес к России сейчас вырос примерно на 75-76%. Это если говорить о тех людях, которые... ну, уже услышали какие-то рассказы о России, посмотрели на чемпионат мира изнутри. Сейчас вот Галина Максовна с нами на связи. Опять Галина Максовна, как связь?
Да, связь работает, все нормально.
Просто в цифрах как-то выражается. Я возвращаюсь к заметке в Independent. Там по их статистике тех британцев, которые собираются приехать в Россию, на 75-76% в этом году больше. Это уже после чемпионата мира, чем за предыдущие периоды. Вот этот всплеск, он может иметь такой долгосрочный тренд?
Конечно, конечно. Я не забываю о том, как мы принимали когда-то иностранных туристов именно из Великобритании. И это были 90-е, когда, приезжая в Москву, они говорили о том, что ездить они могут только на машинах, они страшно боятся ходить по городу, потому что говорят о том, что у нас небезопасно и нападают на людей. Вот это все то же самое, оно продолжилось, то есть те же 90-е. Это то, о чем говорит английская пресса. Посему мы будем надеяться, что сегодня изменение тона и в социальных сетях, и так или иначе все-таки в прессе. Но самое главное, это вот массовое сознание перевернули наши игры и сделали Россию страной привлекательной для туризма, интересной, доброжелательной и позитивной.
Ну и сейчас я попытаюсь опять же вместе с вами пофантазировать. Да. Вы сами упомянули событийный туризм. Ну хорошо, Санкт-Петербург, белые ночи. В качестве событийного туризма красиво, хорошо, все счастливо улыбаются. Москва, ну что, день города, день победы?
Москва день города, Москва день победы. Мы можем говорить о разных городах, в принципе, ведь люди ездили в Казань, это национальные праздники. Мы можем говорить о Нижнем Новгороде, где можно тоже сделать какой-нибудь день города, просто мы об этом, наверное, не знаем, он наверняка присутствует.
День Минина. Почему? И Пожарского специально для поляков, например.
Да. То есть славянская письменность, день славянской письменности. У нас много интересных праздников, которые именно могли бы привлечь. Это вот, например, как бы день бобра. Я сейчас точно не помню, но вот, по-моему, это Рязанская область, где есть бобры, и вот где приглашают туристов приехать и на это посмотреть. Тоже уникальная вещь. Поэтому мне кажется, что именно вот создание различных шоу, которые проходят в городе, но самое главное, это грамотное информирование иностранного потребителя, туриста, который сможет узнать о том, что можно увидеть еще такого интересного в Москве, что он еще не видел. Это для тех болельщиков, которые уже посмотрели основные наши достопримечательности. Вот для них наш день города будет прекрасным временем для того, чтобы приехать в Москву.
Если погода, конечно, не подведет. Но и важный момент. Да. Сейчас ну, такой смягченный значительно визовый режим для иностранных болельщиков продлили до конца 2018 года. А что нам мешает остаться вот такими же открытыми и дальше?
Ну, начнем с того, что кроме облегчения визового режима для болельщиков, которые сейчас к нам приезжали, да, у нас еще введен такс-фри, что тоже достаточно популярная вещь во всех странах мира. И посему мы должны совершенно четко понимать, что вот эти вещи, да, в дополнение то, что мы можем сказать, для болельщиков может быть интересно что-то еще посмотреть, а вот ходить за получением визы, это вещь достаточно сложная. Это невозможно зарезервировать себе квартиру или самостоятельно забронировать себе отель. То есть это хорошее послабление для тех людей, кто захочет приехать повторно в город. И не только в Москву и Санкт-Петербург, а в другие города, где проходил чемпионат мира.
Ну вот без такого послабления нам бесполезно говорить о развитии туристического бизнеса в России, вот именно въездного?
Нет, почему же? Речь идет о том, что мы сейчас достаточно популярны, как популярная страна, почему мы должны принимать людей без местной, скажем так, вводной проверки, для того, чтобы понимать все-таки, кто к нам въезжает, какие именно граждане к нам въезжают, и взимать за это денежные средства, как это делают все цивилизованные страны.
Но если мы хотим, чтобы к нам приезжали как можно больше, то можно было быть и поприветливее.
Ну, вы знаете, приветливость и деньги – это разные вещи, да, бизнес – это хорошая вещь. Вот, например, Греция, виза 50, в турфирмах 70 евро за приезд в замечательную, доброжелательную страну. Или американская виза по цене под 200 долларов. То есть каждая страна выставляет свой как бы лимит на въезд для того, чтобы понимать, насколько еще платежеспособный клиент едет в страну, не останется ли он здесь, там, не знаю, беженцем, не пойдет ли он работать и так далее. То есть речь идет о том, что необходимо все-таки контролировать въездные потоки. С учетом того, что ситуация в мире не является безоблачной, безопасной, то, естественно, вот этот визовый контроль, он необходим. Еще если говорить о странах определенных эндемичных по СПИДу, да, мы должны сказать о том, что люди, приезжающие из этих стран, предъявляют при получении визы документ об отсутствии заболевания ВИЧ. И поэтому это тоже достаточно серьезный аспект, который должен проверяться.
То есть
эти люди должны предъявить еще даже справку при въезде в страну.
Вы за сохранение вот этих ограничений?
Я за сохранение, не ограничений, я за сохранение контролирующих функций государства российского при въезде иностранных туристов. Для понимания цели этих путешественников, в первую очередь, цели их приезда, продолжительности для статистики в Российскую Федерацию.
Спасибо. Это была Галина Дегтярь, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, эксперт по туризму. Ну и, конечно, нужны будут отзывы уже нашей аудитории. Перед этим отвечу на вопрос 872-го, который пишет: Владимир, у нас тут спор зашел относительно моего голоса. Вы перекупались или холодного пива перепили? Я совершал трудовой подвиг, запивая это холодной студеной водой, поэтому, простите, да, голос сегодня меня подводит. Надеюсь, скоро прийти окончательно в сознание и уже нормально с вами взаимодействовать. Но несколько комментариев относительно туризма. Должны ли мы быть более открытыми, или тот формат взаимоотношений с иностранными гражданами, который существует, он обеспечивает и нашу безопасность, а мы здесь еще плюс и стали привлекательными, поэтому менять что-то существенно не нужно. Это вопрос к вам. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот, честно сказать, не очень бы мне хотелось менять что-то. Вот меня... что сейчас меня очень устраивает. Конечно, да, болельщикам мы должны быть открыты. Вот Fan ID, они отболели, все, да. Не надо этого, не надо заигрывать вот с этой толерантностью и с туризмом. Вот мне безопасность дороже. Я не хочу, чтобы вот сейчас... Было очень много, да, я не хочу, чтобы сейчас подъехали всякие из Нигерии, еще откуда-то, начали здесь торговать всякой гадостью, как идешь вот по той же Испании, да, они там не кидают... пытаются втюхать что угодно. Вот безопасность, прежде всего, ну,
есть,
да, да. Толком, но 70 евро заплатите, пожалуйста, приезжайте, все дела.
Спасибо, принимается. Это отзывы нашей аудитории, еще из комментариев, которые приходили, многие пишут о секс-туризме. Слушайте, как будто бы ничего другого у нас не происходило. Чего все на этой теме сконцентрировались? Я предлагаю через мгновение говорить уже о движении.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
По Яндексу загруженность дорог оценивается в 3 балла. Движение рабочее, хорошее для понедельника. Ну и самая протяженная, пожалуй, пробка сейчас на внешней стороне МКАД перед Ленинградкой. Там протяженность пробки где-то 4 километра, но это так, на глазок. Что происходит у вас, коротко? Да нет, уже даже не успею, потому что сейчас Сергей Корозов должен рассказать вам новости.